12. Появление в нашей лавке Фермина не замедлило сказаться. У меня появилось гораздо больше свободного времени. Если Фермин не был занят розыском какой-нибудь редкостной книги по заказу одного из наших клиентов, он посвящал все свое время обустройству магазина, разработке стратегии торговли, совершенствованию рекламы и витрин, с помощью проспиртованной тряпицы, наводя блеск на корешки книг. Что до меня, то я пытался посвящать освободившиеся часы тому, чем пренебрегал в последние годы — тайне Каракса. Но главное — моему другу Томасу Агилару, по которому здорово успел соскучиться. Томас производил впечатление юноши замкнутого и нелюдимого. Люди побаивались его слишком серьезного и даже угрожающего вида. Он обладал телосложением борца, плечами гладиатора и тяжелым проницательным взглядом. Мы познакомились с ним много лет назад, во время драки, которая случилась в самом начале моего пребывания в иезуитской школе Каспе. Дело было так. После уроков за Томасом зашел отец в сопровождении важной девицы, которая оказалась его сестрой. Я отпустил какую-то дурацкую шутку в ее адрес и глазом не успел моргнуть, как Томас Агилар обрушил на меня град ударов, о которых я не мог забыть еще добрую неделю. Томас раза в два превосходил меня по габаритам, силе и свирепости. В той дворовой дуэли в окружении детей, жаждавших кровавого зрелища, я потерял зуб и приобрел новое представление о пропорциях. Я не сказал ни отцу, ни учителям, кто так меня отметелил, равно как не сообщил им о том, что папаша моего противника с наслаждением наблюдал за побоищем, улюлюкая вместе с учениками.
«Я сам виноват», — сказал я, закрыв тему.
3 недели спустя на перемене Томас подошел ко мне. Я помертвел от страха. «Теперь он меня точно прикончит», — подумал я. Он начал что-то бормотать, и вскоре я понял. Единственное, чего он хочет — извиниться за драку, потому что понимает, что бой был неравным и несправедливым.
«Да это я должен просить у тебя прощения за то, что так вел себя с твоей сестрой», — ответил я. «Сделал бы это еще тогда, но ты разбил мне челюсть, прежде чем мне удалось сказать хоть слово».
Томас пристыженно потупился. Я уже заметил, как неприкаянно этот тихий и молчаливый верзила бродит по аудиториям и коридорам школы. Все ребята, и я первый, его боялись, с ним избегали говорить и даже встречаться взглядом. Отводя глаза, чуть не дрожа, он внезапно спросил меня, не хочу ли я стать его другом. Я сказал, что хочу. Он протянул мне руку, и я ее пожал. Его пожатие было слишком крепким. Но я стерпел. В тот же день Томас пригласил меня к себе домой на обед, отвел в свою комнату и показал коллекцию странных механизмов, собранных из рухляди и никчемных деталей.
«Это я сам сделал», — гордо пояснил он.
Я так и не смог уразуметь, что бы это могло быть, но промолчал и восхищенно кивнул. Мне показалось, что одинокий верзила создал себе друзей из меди и жести, и я был первым, кому он их представил. То была его тайна. Я рассказал ему о своей матери, о том, как мне ее не хватало. Когда мой голос задрожал, Томас молча меня обнял. Нам тогда было по 10 лет. С того самого дня Томас стал моим лучшим, а я его единственным другом. Несмотря на свою грозную внешность, Томас был добрый, миролюбив, но раз на него взглянув, никто не решался с ним связываться. Он довольно сильно заикался, но это было почти незаметно, так как он редко говорил с кем-либо еще, кроме матери, сестры и меня. Его завораживали экстравагантные изобретения и всякие механические безделушки, и вскоре я узнал, что он регулярно производит вскрытие различных механизмов, от граммофона до арифмометра, чтобы понять, как они устроены. Обычно Томас помогал отцу или проводил время со мной. Но если был свободен, он запирался у себя в комнате и мастерил самые невероятные устройства. При всем своем уме он был абсолютно лишен практической сметки. Его интерес к реальному миру сводился к обеспечению синхронной работы светофоров на улице Гран-Виа, загадке цвета музыки фонтанов Монжуик и принципу работы аттракционов в парке Тибидабо. По вечерам, как я уже говорил, Томас помогал в конторе отцу, а иногда, освободившись, заходил в нашу лавку. Отец всегда интересовался изобретениями моего друга и одаривал его учебниками по механике, биографиями известных инженеров, таких как Эйфель или Эдисон, которых Томас боготворил. С годами Томас по-настоящему привязался к моему отцу и тратил уйму времени на то, чтобы создать для него автоматическую систему каталогизации, используя для этого детали старого вентилятора. Прошло уже 4 года с тех пор, как он начал работать над проектом, но мой отец не переставал демонстрировать свою веру в успех предприятия, чтобы Томас не падал духом. Поначалу меня беспокоило, как воспримет моего товарища Фермин. Но, как оказалось, напрасно.
«А вы, верно, и есть тот самый изобретатель, друг Даниэля. Несказанно рад с вами познакомиться. Фермин Ромеро де Торрес, ассистент-библиограф книжного дома Сэмпера. К вашим услугам».
«Томас Агилар», —
запинаясь, проговорил мой друг. Улыбнулся и пожал Фермину руку.
«Ой, осторожно, у вас не ладонь, а гидравлический пресс. А я бы хотел сохранить свои пальцы скрипача, чтобы оставаться в деле».
Томас извинился и отпустил его руку.
«Кстати, а как вы относитесь к теореме Ферма?»
— спросил Фермин, растирая пальцы. И они с упоением принялись обсуждать тайны математики, непонятные для меня, как китайский язык. Фермин всегда обращался к Томасу исключительно на «вы», подчеркивая его ученость, называл доктором и всячески демонстрировал, что не замечает заикания юноши. Томас, в благодарность за терпение, приносил Фермину коробки швейцарских шоколадок, на обертках которых красовались фотографии небывало голубых озер, коров на изумрудных пастбищах и часов с кукушкой.
«Ваш друг Томас положительно талантлив, но ему не хватает четкой цели и немного напора, иначе карьеры не сделать», — рассуждал Фермин Ромеро де Торрес. «Люди научного склада ума этим грешат. Взять хоть Дона Альберта Эйнштейна. Столько удивительных открытий, но главное, нашедшее практическое применение — изобретение атомной бомбы, да к тому же без его согласия».
Очевидно, автор хотел показать, какое смешение представлений получилось в головах даже образованных людей из-за того, что они регулярно читали газеты.
«А ведь Томасу с его внешностью боксера будет трудно пробиться в академические круги, потому что сегодня единственное, что правит научным миром, это предрассудки».
Движимый желанием спасти Томаса от жизни, полной лишений и людского непонимания, Фермин решил, что его необходимо заставить преодолеть косноязычие и асоциальность.
«Человек, будучи высокоразвитой обезьяной, является животным общественным, а потому для него характерны приверженность к кумовству, круговой поруке, мошенничеству, сплетням. Именно эти черты определяют его поведение и мораль», — рассуждал он. — «Это чистая биология».
— «Не преувеличивайте».
— «В некоторых вопросах, Даниэль, вы наивны, как годовалый теленок».
Грубоватую внешность Томас унаследовал от отца, респектабельного управляющего недвижимостью, чья контора находилась на улице Пелайо, рядом с универмагом Эль Сигло. Сеньор Агилар принадлежал к той особой породе людей, которые всегда оказываются правы. Будучи человеком твердых убеждений, он, кроме прочего, был уверен в том, что его сын — малодушный недоумок. Чтобы исправить этот позорный недостаток, он нанимал множество частных учителей, надеясь сделать из своего первенца нормального человека. Мне не раз доводилось слышать, как он говорил:
«Я хочу, чтобы вы воспринимали моего сына как слабоумного, понятно?»
Преподаватели перепробовали все, даже уговоры со слезами. Но Томас обращался к ним исключительно на латыни, который владел не хуже папы римского, причем, говоря на ней, переставал заикаться. Рано или поздно домашние наставники, которые были в латыни не сильны, принимая ее почему-то за арамейский, отказывались от странного ученика из-за чувства безысходности и страха, полагая, что его устами сам дьявол по-арамейски пытается внушать им свои гнусности. Последней надеждой сеньора Агилара была армейская служба, которая могла бы сделать из его сына хоть на что-нибудь годного мужчину. Беатрис, сестра Томаса, была на год нас старше. Ее существованию мы были обязаны нашей дружбой, потому что, если бы я не увидел ее в тот давний день, когда она стояла, держась за руку отца, в ожидании окончания занятий, если бы не отпустил в ее адрес идиотскую шутку, мой друг никогда бы не накинулся на меня с кулаками, и я бы никогда не осмелился заговорить с ним. Беа Агилар была копией своей матери и светом в окошке для своего отца. Рыжая, с белой прозрачной кожей, она всегда носила самые дорогие платья из шелка или тонкой шерсти. У нее были пропорции манекена. Ходила она прямая, будто кол проглотила. Всегда была довольна собой, воображая себя принцессой из собственной сказки. У нее были голубовато-зеленые глаза, но она настаивала, что их цвет изумрудно-сапфировый. Несмотря на то, что много лет она провела в школе Святой Терезы, а может быть, именно поэтому, когда рядом не было отца, она бойко хлестала анисовую настойку, надевала шелковые чулки от Перла Грис и красилась, как киношные вампирши, что тревожили сон моего друга Фермина. Меня трясло даже от ее портрета. Она же отвечала на мою нескрываемую враждебность ленивым взглядом, исполненным то ли презрения, то ли безразличия. У Беатрис был жених, который служил младшим лейтенантом в Мурсии, истый фалангист по имени Пабло Каскос Буэндиа. Он происходил из знатной семьи, которой принадлежало множество корабельных верфей в Галисии. Лейтенант Каскос Буэндиа, который благодаря своему дядюшке из военного министерства полжизни провел в увольнительных, постоянно разглагольствовал о генетическом и духовном превосходстве испанской расы и неминуемом закате большевистской империи.
«Маркс умер», — с важным видом провозглашал он.
«Но если быть точным, это произошло в 1883 году», — отвечал я.
«Молчи! А не то я дам тебе такого пинка, что ты долетишь до Риохи!»
Я не раз замечал, как Беа украдкой улыбалась, слушая чушь, которую проповедовал ее жених-лейтенант. Затем она поднимала глаза и невозмутимо смотрела на меня. Я сочувственно ей улыбался, как можно улыбаться врагу во время короткого перемирия, но она быстро отводила взгляд. Я бы скорее умер, чем признался, что в глубине души ее боюсь.